Глава 4. Эпиграф 1. Вампир или упырь. Умерший человек, оживленный хаосом. Утратив первую жизнь, вампир проживает вторую ночной порой. Выходит из могилы при свете луны и перемещаться может токмо во след за ее лучами. Нападает на спящих девиц либо парней, кровь сладкую коих, не разбудив он их, сосет. Физиолегус. Эпиграф 2. Кметы чеснок в превеликом множестве поедали, а большей верности ради ожерелья чесночные на шее понавешали. Некоторые, особливо девушки, цельные головки чеснока запихивали себе куда только можно. Все село преужасающе чесночным духом воняло. Кметы мыслили, будто в безопасности обретаются, и теперь уже ничего ему пырь учинить не сумеет. Какое же велико было изумление, когда упырь, в полночь налетевший, вовсе не испугался, а токмо хохотать почал, зубьями от веселья скрижища и насмехаясь. «Славно!» — кричал, — «что вы сразу же нашпиговались, потому как тепереча я вас жрать стану, а заправленное мясо больше мне на вкус приходится. Посолитесь еще и поперчитесь, да и о горчице не позабудьте». Сильвестр Бугиардо. Liber Tenebrarum, или «Книга страшных, но истинных случаев, наукою никогда не экспликованных». Эпиграф 3. Светит месяц, светит ясный. Глянь, мертвяк летит ужасный, подвывает крепко. Не боишься, девка? Народная песенка. Птицы, как всегда, опередили восход солнца, разбудив серую туманную предрассветную тишь своим гомоном. И, как всегда, первыми в путь собрались молчаливые женщины из Кернова с детьми. Таким же быстрым и энергичным оказался цирюльник Эмиэль Регис, присоединившийся к компании с дорожным посохом и кожаной торбой на спине. Остальная часть группы, которая ночью активно дегустировала дистиллят, не была столь прыткой. Утренний холод поднял ночных кутил, однако не сумел полностью свести на нет эффекты мандрагорового зелья. Геральт очнулся в углу домишки. Голова его лежала на подоле у Мильвы. Золтан и Лютик, обнявшись, храпели на куче поскриповых клубней, так что раскачивались висящие на стенах пучки трав. Персиваль отыскался за халупой, свернувшийся в клубок под кустом черемухи и накрытый соломенной рогожкой, которой Реги использовался, чтобы вытирать ботинки. Все пятеро являли миру очевидные, хоть и дифференцированные признаки утомления и последствия Регисова пойла. Признаки эти они пытались изгнать, интенсивно утоляя жажду в ручье. Однако, когда туман рассеялся и лучи кровавого красного солнца пробились сквозь кроны сосен и лиственниц Фанкарна, группа была уже в пути, резво двигаясь среди курганов, дольменов и надгробий иной формы. Вел Регис, за ним следовали Персиваль и Лютик, подбадривавшие друг друга тем, что в два голоса пели балладу о железном волке и трех сестрах. За ними топал Золтан Хивай, тянувший за поводья вороного жеребца. Во владениях цирюльника краснолют нашел суковатую ясеневую палку и теперь колотил ею по менгирам, мимо которых проходил, желая при этом давно представившимся эльфам вечного отдохновения. А сидящий у него на плече фельдмаршал Дуб топорщил перья и время от времени неохотно, малопонятно и как-то неубедительно поскрипывал. Самой податливой на действие дистиллята оказалась Мильва. Она шла с явным трудом. Вспотевшая, бледная, злая, как оса, и даже не отвечала на щебетание девочки с косичками, которую везла на седле своего воронка. Геральт не пытался заводить разговора, да и у него настроение тоже было не из лучших. Туман, а также излагаемые громкими, но несколько испитыми голосами перипетии Железного Волка и Трех Сестер привели к тому, что на группу кметов они наткнулись неожиданно. Кметы же заслышали их уже издалека и, не шевелясь, ждали меж врытых в землю монолитов, а серые серняги служили им прекрасной маскировкой. Еще немного, и Золтан Хивай угостил бы одного из них палкой, приняв за надгробный камень.
«Ого, ого!» — крикнул он. «Простите, люди, не заметил. День добрый, приветствую!»
Десяток кметов нестройным хором пробурчали что-то в ответ, угрюмо посматривая на компанию. В руках они держали лопаты, кирки и сожженной длины заостренные жерди.
«Приветствую!» — повторил краснолюд. «Как я понимаю, вы из лагеря на Хотле».
«Попал?» Вместо ответа один из кметов указал на коня Мильвы.
«Вороной, видите?» «Вороной!» — повторил другой и облизнулся. «Точно вороной! В сам раз будет!»
Золтан заметил движение и взгляды.
«Ну, вороной, что? Конь ведь не жираф какая. Чего глазеть-то на него?»
«А вы чего тут делаете, кумовья, на кладбище на этом?»
Кмет окинул компанию неприязненным взглядом.
«А вот вы купили эту территорию!»
Краснолюд взглянул ему прямо в глаза и стукнул палкой по менгиру.
«И меряем шагами, не объегорили ли нас случаем на акрах?»
«А мы тут вомпера ловим».
«Кого?» «Вомпера»,
— отчетливо повторил старший из кметов, почесывая лоб под заскорузнувшим от грязи колпаком.
«Где это тут лежбище себе учинил, сукин сын? Осиновых колев настругали, а тыша окаянного продырявим, чтоб уж не встал».
«И вода святая у нас в два чатках есть, которую нам блаженный жрец уделил!»
— бодро крикнул другой кмет, демонстрируя горшки.
«Издырявим кровопийца, чтоб навеки веков исчезнул!»
«Ха-ха!» — сказал Золтан Хивай. «Охота, вижу, на всю ширь идет и продумана в подробностях. Вампир, говорите? Ну, считайте, повезло вам, добрые люди. У нас специалист по вампирам имеется, ведь...»
Он осекся и выругался про себя, поскольку ведьмак крепко саданул его сапогом по щиколотке.
«Кто вампира видел?» — спросил Геральт, взглядом велев спутникам молчать. «Откуда знаете, что его надо искать именно здесь?»
Кметы пошептались.
«А никто его не видал!» — признался, наконец, тот, что был в фетровом колпаке. «И не слыхал. А как же его видать, аж он по ночам летает во тьмах? А как же его слыхать, коли он на нетопыренных крыльях полощет, без шума и шороху?»
«Вомперт мы не видали», — добавил другой. «Но следы егонного страшного дела были. С того дня, как месяц в полню взошел, упырище каждую ночь кого не то из наших пришибает. Двох уж разодрал. Бабу одну и отрока единого. Ужас и тревога. На куски вомпер несчастливцев разодрал. Всю кровью из них высосал. Так чё ж топереча, в бездействии третью ночь ждать?»
«Кто сказал, что всему виной вампир, а не другой хищник? Кто придумал по могильникам рыскать?»
«Блаженный жрец сказал, ученый и набожный человек, счастье, что в наш лагерь забрел. В раз угадал, что на нас вампир нападает. Кара — это за то, что мы молитвы забросили и приношений не делаем. Он ныне в лагере молитву возносит, экзорсизмы всякие, а нам велел поискать могилу, в которой мертвяк дневает».
«Именно здесь?»
«А где же еще могилу вампир ее искать, ежели не на жальнике? Это ведь эльфов жальник. Каждое дитя знает, что эльфы — раса поганая и безбожная. Каждый второй эльфа после смерти адовым отродьем становится. Вся зараза через эльфов».
«И Бродобреев», — серьезно кивнул Золтан. «Истинный правда. Каждое дитё знает. Далеко лагерь-то, о котором речь шла?»
«А недалеко».
«Да не говорите вы им много-то, отец овсивый!»
— буркнул заросший щетиной кмет с волосами до бровей, тот, который уже раньше проявил враждебность.
«Черт их знает, кто такие, какая-то подозрительная шайка. А, ну, за дело, пущай коня дают, а после идут в свою сторону».
«Святая правда», — сказал старший кмет. «Надо дело кончать, потому как время не ждет. Давайте коня, того, вороного. Нужен нам, чтобы вампир отыскать. Сымей, девка, дитё, с седла!»
Мильва, которая все время равнодушно пялилась на небо, взглянула на кмета, и черты лица у нее опасно обострились.
«Ты мне, что ли, говоришь, кметок?» «Тебе, тебе! Давай, воронка, нужен он нам!»
Мильва потерла вспотевшую шею и стиснула зубы, а ее усталые глаза приобрели совершенно волчье выражение.
«В чем дело, люди?» — улыбнулся ведьмак, пытаясь разрядить обстановку. «Зачем вам конь, которого вы так любезно просите?»
«А как же нам иначе-то могилу упыря отыскать? Известно же, надо на вороном жеребце жальник объехать, а у которой могилы жеребец пристанет и не даст себя стронуть, там вомпер и зарыт. Тады надо его выкопать и осиновым колом прошить. Не противьтесь, потому как нам все едино, что в лоб, что по лбу. должны мы того воронка получить.
— А другая масть? — дружелюбно спросил Лютик, протягивая к мету вожжи Пегаса. — Не подойдет?
— Никак.
— Ну, значит, не повезло вам, — прошипела сквозь стиснутые зубы Мильва. — Я коня не отдам.
— Это как же так не дашь? Не слыхала, что я сказал, девка? Нам надоть.
— Вам да. А мне, стало быть, нет?
«Предлагаю полюбовное решение», — мягко проговорил Регис. «Как я понимаю, госпожу Мильву дрожь пробирает при одной мысли, что можно отдать лошадь в чужие руки».
«Точно!» — зло сплюнула лучница. «При одной мысли трясет».
«Ну, чтобы и волки были сыты, и овцы целы», — спокойно продолжал цирюльник. «Пусть госпожа Мильва сама сядет на воронка и совершит столь якобы необходимый объезд некрополя».
«Не стану я, будто дура какая, по кладбищу рыскать!»
«Да тебя никто и не просит, девка!» — крикнул мужик с волосами до бровей. «На то нужен парень, хват! А бабе на кухне при горшках сидеть след! Конечно, девка позже могет сгодиться, потому как, супротив упыря, говорят, шибко пользительны девичьи слезы. Ежели вампира окропить имя, сгорит ровно головня. Токма слезы должна чистая и нетронутая еще молотка пролить. Что-то не видится мне, чтоб тебя не трогали, женщина. Стал быть, ты тут ни до чего не нужная».
Мильва быстро сделала шаг вперед и неуловимым движением выбросила правый кулак. Голова кмета отлетела назад. Заросшая шея и подбородок оказались прекрасной мишенью. Девушка шагнула еще и саданула ребром раскрытой ладони, усилив удар за счет разворота бедер и плеч. Кмет попятился, запутался в собственных лаптях и повалился на менгир. Удар затылком был хорошо слышен. «Теперь видишь, на что я гожусь?» — сказала дрожащим от бешенства голосом лучница, растирая кулак. «Кто из нас хват, а кому в руки ухват?» «Ничего нет верней кулачного боя. После него все становится ясно. Кто молодец и хват, тот на ногах стоит. Кто дурень и слабак, тот на земле лежит. Я верно говорю, кметы?»
Крестьяне не торопились подтверждать, а, раскрыв рты, пялились на Мильву. Тот, что в фетровом колпаке, опустился перед длинноволосым на колени и легонько пошлепал его по щекам. Впустую.
«Убит!»
— ахнул он, поднимая голову.
«Насмерть! Как же так, девка? Как же так взять да человека убить?»
«Я не хотела», — шепнула Мильва, опуская руки и бледнея от ужаса. А потом сделала то, чего от нее никто и ожидать не мог. Отвернулась, покачнулась, оперлась лбом о менгир, и ее бурно вырвало.
«Что с ним?»
«Легкое сотрясение мозга», — ответил Регис, вставая и застегивая торбу. «Череп цел, он уже пришел в себя. Помнит, что случилось, помнит, как его зовут, это хорошо. Бурная реакция госпожи Мильвы была, к счастью, безосновательна».
Ведьмак взглянул на лучницу, сидевшую неподалеку у камня и уставившуюся вдаль.
«Это не кисейная барышня, чтобы реагировать так бурно», — буркнул он. «Вину тому я приписал бы скорее вчерашнему самогону с Беладонной».
«Ее уже и раньше рвало», — тихо заметил Золтан. «Позавчера, на ранней заре. Все еще спали. Я думаю, это из-за грибов, которые мы сажали в Турлуге. У меня тоже живот 2 дня болел».
Регис странно глянул на ведьмака из-под сидеющих бровей, загадочно улыбнулся и закутался в черный шерстяной плащ. Геральт подошел к Мильве.
«Как ты себя чувствуешь?»
«Отвратно. Что с кметком?»
«Ничего страшного, пришел в себя. Однако Регис запретил ему вставать. Крестьяне сооружают люльку, отвезем его в лагерь между 2 лошадьми.
Возьмите моего Воронова».
«Мы взяли Гнедова и Пегаса, они помягче». «Вставай, пора в путь».
Теперь выросшая количественная группа напоминала похоронную процессию и тащилась в столь же похоронном темпе.
«Что скажешь об их вампире?» — спросил ведьмака Золтан Хивай. «Веришь в эту историю?»
«Я не видел убитых. Ничего сказать не могу».
«Явная липа», — убежденно заметил Лютик. «Кметы говорят, что убитые были разорваны. Вампиры не разрывают». Прокусывают артерию и выпивают кровь, оставив 2 четких оттиска клыков. Очень часто жертва выживает. Я читал об этом в специальной книге. Были там и гравюры, изображающие следы вампирьих укусов на лебяжьих выях девушек. Подтверди, Геральт.
А что подтверждать, я не видел таких гравюр. Да и в девушках плохо разбираюсь, с лебяжьими выями.
Не хидничай. Следы вампирьих укусов должен был встречать не раз и не два. Тебе когда-нибудь доводилось видеть, чтобы вампир раздирал жертву в клочья?
Чего нет, того нет.
В случаях высших вампиров никогда, — тихо сказал Эмиль Регис. Из того, что мне известно, таким ужасным образом людей не калечат ни Альп, ни Катакан, ни Муля, ни Брукса, ни Носферат. А вот Фледер и Кима очень грубо обходятся жертвами.
Браво! Геральт взглянул на него с искренним восхищением. Ты не упустил ни одного вида вампиров и не назвал ни одного мифического, существующего только в сказках. Да уж, знания поразительные. Следовательно, ты не можешь не знать, что Экимы и Фледеры в нашем климатическом поясе не встречаются.
«Тогда что же?» — фыркнул Золтан, размахивая ясеневой палкой. «Кто ж тогда в нашем поясе разорвал ту бабу и парня? Сами, что ли, себя в приступе отчаяния разорвали?»
Перечень существ, которым можно приписать такой поступок, достаточно велик. Открывает его стая одичавших собак, нередкое несчастье военных лет. Вы не представляете себе, на что способны такие псы. Половину жертв, приписываемых чудовищем хаоса, в действительности следует отнести на счет одичавших дворняк.
«Значит, чудовищ ты исключаешь?»
«Отнюдь. Это могла быть стрыга, гарпия, гравер, гуль».
«Не вампир?»
«Скорее всего, нет».
«Кметы упоминали какого-то жреца», — напомнил Персиваль Шутенбах. «Как думаете, жрецы разбираются в вампирах?»
«Некоторые разбираются во многом, к тому же неплохо. Их мнение, как правило, стоит выслушать. К сожалению, это относится не ко всем».
«Особенно не к тем, которые валандуются по лесам с беженцами», — фыркнул Краснолюд. «Скорее всего, это какой-то отшельник, темный пустынник из глухомани. Направил кметскую экспедицию на твое кладбище, Регис. Собирая мандрагору при лунном свете, ты никогда не замечал там какого-нибудь вампира? Даже малюсенького, крохотного?»
«Никогда», — усмехнулся цирюльник. «И ничего странного. Вампир, как вы только что слышали, летает во тьме на нетопыриных крыльях без шума и шороха. Его легко прозевать».
«И легко увидеть там, где никогда не было и нет», — подтвердил Геральт. «В молодости я не раз тратил в Туне время и энергию, гоняясь за привидениями и плодами предрассудков, которых видела и красочно описывала вся деревня с Солтосом во главе. Однажды я 2 месяца просидел в замке, который якобы облюбовал себе вампир. Вампира не было, но кормили отменно. Первое, второе и компот».
«Однако у тебя, несомненно, бывали случаи, когда слухи о вампирах имели под собой почву», — сказал Регис, не глядя на ведьмака. — «Тогда, думается, время и энергия не пропадали в Туне. Чудовище погибало от твоего меча?»
— «Случалось».
— «Так или иначе, — сказал Золтан, — кметам повезло. Я думаю, подождать у них в лагере Мунро, Бруйса и парней. Да и нам отдых не повредит. Кто бы ни пришиб бабу и парня, ему не позавидуешь, если в лагере будет ведьмак».
— «Но коли уж об этом речь, — стиснул зубы Геральт, — то убедительно прошу не болтать, кто я такой и как меня зовут. В первую очередь это касается тебя, Лютик».
«Воль твоя», — кивнул Краснолюд. «Наверное, у тебя есть к тому причины. Хорошо, что вовремя нас упредил, потому как лагерь уже видно».
«И слышно», — подтвердила Мильва, прервав долгое молчание. «Шуму-то шуму, страсть». «Мы слышим», — сделал мудрую мину Лютик, «обычную симфонию лагеря беженцев, как всегда расписанную на несколько сотен человеческих глоток, не меньшее количество мычащих коров, блеющих овец и гогочущих гусей, сольные партии в исполнении скандалищих баб, дерущихся детей, поющего петуха, а также, если не ошибаюсь, осла, которому сунули репей под хвост. Симфония называется «Человеческое сборище в борьбе за выживание».
«Симфония», — заметил Регис, шевеля крылышками породистого носа. «Как всегда, адора акустическая. От борющегося за выживание человечества несет изумительным ароматом вареной капусты, блюдо, без которого, видимо, долго продержаться невозможно. Характерный ароматический привкус создают также эффекты удовлетворения физиологических потребностей, справляемых где попало,
чаще же всего по периметру лагеря. Никогда не мог понять, почему борьба за выживание воплощается в нежелании копать выгребную яму.
«Порази вас, дьявол, с вашей болтовней!» — занервничала Мильва. «Полсотни пустых слов, когда хватило бы трех. Воняет капустой и говном».
«Капуста и говно всегда идут в паре»,
— сентенциозно изрек Персиваль Шутенбах.
«Одно приводит в движение другое — перпетуум мобиле».
Стоило им вступить в шумный и вонючий лагерь между кострами, телегами и шалашами, как они незамедлительно оказались в центре внимания всех собравшихся беженцев, которых было никак не меньше, а то и больше двух сотен. Интерес этот быстро и почти невероятно возрос. Неожиданно кто-то крикнул, неожиданно кто-то завыл, неожиданно кто-то кинулся кому-то на шею. Кто-то принялся дико хохотать, а кто-то столь же дико рыдать. Возникло сильнейшее замешательство. Из какофонии мужских, женских и детских выкриков трудно было вначале понять, в чем дело, но, наконец, все объяснилось. Ушедших с ними женщин из Кернова отыскались в лагере муж и брат, которых те уже считали погибшими либо пропавшими без вести в военной заварухе. Радости и слезам не было конца.
«Такая банальная мелодрама», — убежденно сказал Лютик, указывая пальцем на трогательную сцену, — «может случиться только в реальной жизни. Попытайся я таким манером закончить одну из своих баллад, меня подняли на смех».
«Несомненно», — подтвердил Золтан. «Однако такая мелодраматическая банальность радует. На сердце легчает, когда видишь, что судьба кому-то дарит и не отнимает. Ну, бабы с возу... Вел, аж наконец довел. Пошли, нечего стоять».
Ведьмак хотел было предложить немного повременить, надеясь, что какая-нибудь из женщин сочтет нужным хотя бы словом поблагодарить краснолюда. Но тут же раздумал, видя, что его надеждам не суждено оправдаться. Обрадованные встречей женщины вообще забыли об их существовании.
«Чего стоишь?» — быстро глянул на него Золтан. «Ждешь, когда тебя цветами обсыпят, метком помажут? Собираемся, нечего нам тут делать».
«Ты прав». Далеко они не ушли. Их остановил тоненький голосок веснушчатой девочки с косичками. В руке у нее был большой букет полевых цветов.
«Спасибо вам», — задыхаясь от быстрого бега, пропищала она, «что вы охраняли меня и братика, и маму, что были добрые к нам, и вообще, я нарвала вам цветочков».
«Спасибо», — сказал Золтан Хивай.
«Вы добрые», — добавила девчушка, прикусив кончик косички. «Я ни капельки не верю тому, что говорит моя тетка. Вы совсем-совсем никакие не паршивые подземные карлы. Ты, дяденька, не седой выродок из ада, а ты, дядя Лютик, вовсе никакой не кичливый индюк». «Неправду она говорила, моя тетка. А ты, тетя Мильва, вовсе никакая не разбойница с луком. А тетя Мария, я тебя люблю. Тебе я нарвала самых красивых цветочков».
«Спасибо», — сказала Мильва чуть-чуть изменившимся голосом.
«От всех нас спасибо», — добавил Золтан. «Эй, Персиваль, паршивый подземный карл, дай-ка ребенку что-нибудь на прощание. Не завалялся ли у тебя в кармане какой-нибудь ненужный камень?»
«Завалялся. Держи, мазельчика. Это алюмосиликат бериллия, популярно называемый
изумрудом», — докончил краснолюд. «Не забивай ребенку голову, все равно не запомнит».
«Ой, какой красивый, зелененький. Спасибо, большое-пребольшое.
Играй на здоровье».
«И не потеряй»,
— буркнул кичливый индюк Лютик.
«За этот камушек можно купить небольшую усадьбу».
«А, брось!»
Золтан приладил к колпаку полученные от девочки васильки.
«Камень как камень, о чем говорить. Бывай здорова, малявка. А мы пойдем присядем где-нибудь у брода, подождем Бруйса, Язона и других. Они вот-вот должны быть. Странно, что их так долго не видать. Забыл дубом меня хрясть отобрать у них карты. Спорю, сидят где-нибудь и режутся в гвинт».
«Коней надо накормить», — сказала Мильва. «И напоить. Пошли к реке». «Может, и для нас найдется какая-никакая теплая еда», — добавил Лютик. «Персиваль, пошукай в лагере, воспользуйся своим носярой на пользу народу. Подсядем там, где вкусней готовят».
К их легкому удивлению, доступ к реке охранялся. Стерегущие водопой мужики потребовали по грошу за коня.
Мильва и Золтан взъярились не на шутку, но Геральт, не желая скандала и связанного с ним шума, успокоил их. А Лютик выложил найденные на дне кармана монеты. Вскоре обнаружился Персиваль Шутенбах, злой и грустный.
«Нашел поесть!»
Гном высморкался и вытер пальцы о шерсть, проходившей мимо овцы.
«Нашел, только не знаю, хватит ли нас на нее. Здесь за все требуют деньги, а цена хыш стой, хыш падай. Мука и крупы — крона за фунт. Тарелка жидкого супа — 2 нобеля. Котелок, пойманный в Хотле в Юно, стоит столько, сколько в Диллингене фунт вяленого лосося».
«А фураж?»
«Талер за мерку овса».
«Сколько, сколько?» — взорвался краснолюд. «Сколько?»
«Сколь, сколь», — буркнула Мильва. «Лошадей спроси, сколь. Падут, если заставим траву щипать. Впрочем, здесь и травы-то нет». Против очевидных фактов не попрешь. Не помогла и бурная торговля с владельцем овса. Парень отобрал у Лютика остатки денег, получил несколько ругательств от Золтана, впрочем, нисколько не обидевшись. А кони охотно сунули морды в мешки с кормом.
«Чертовы обдиралы!» — верещал краснолюд,
разряжая злость ударами палки по колесам телег, мимо которых проходил.
«Как они еще дышать позволяют задарма, не требуют полгрошка за вдох или пятак за кучу?»
«Высшие физиологические потребности», — вполне серьезно заметил Регис, — «таксированы соответственно. Видите натянутую на жерди палатку и мужика, что стоит рядом? Он торгует прелестями собственной дочери. Цена договорная. Я только что видел, как он принял курицу».
«Хреновые же у вас будущее, люди!» — угрюмо бросил Золтан Хивай. «Каждое разумное творение на этом свете, попав в беду, нужду и несчастье, присоединяется к собратьям, потому что вместе легче переждать худое время. Один другому помогает. А у вас, людей, каждый только и знает, как бы на чужой беде нажиться. В голод пищи не поделится, пожирает тех, кто послабее. Такое поведение объяснимо у волков, ибо дает выжить самым здоровым и сильным. Но у разумных рас такая селекция обычно позволяет выжить и командовать другими самым большим подлецам. Выводы и прогнозы сделать сами».
Лютик резко возразил, приведя известные ему примеры еще большей обдираловки и торгашества среди краснолюдов. Но Золтан и Персиваль заглушили его, одновременно проиграв на губах протяжные звуки, имитирующие пускание ветров, что у обеих разумных рас выражало пренебрежение к аргументам оппонента. Конец начавшейся было ссоре положило неожиданное появление группы кметов, предводительствуемых уже знакомым по охоте на вампиров стариканом в фетровом колпаке.
«Мы касательно лаптя», — сказал один из кметов. «Не покупаем», — в унисон буркнули краснолюд и гном.
«И это тот, которому башку пробили», — быстро пояснил другой кмет. «Мы его женить замышляли».
«Не возражаю», — зло сказал Золтан. «Всего ему наилучшего на новом жизненном пути. Желаю здоровья, счастья, успехов в делах и личной жизни».
«И множество маленьких лаптят», — добавил Лютик.
«Ну-ну, милздари», — сказал кмет. «Вам бы все хихоньки да хахоньки, а как нам его топерча женить-то? Ежели он после того, как вы ему в умишко долбанули, вовсе дурной стал, дня от ночи не отличает».
«Ну, не так уж все паршиво», — буркнула Мильва, глядя в землю. «Мнится мне, ему уж полегчало. Гораздо лучше, чем с самого сранья».
«Не знаю я, какой лапоть самого сранья был», — возразил кмет, «а только видел, как стоял он перед оглоблей, торчком торчавший, и втолковывал той оглобли, какая она красная девка». «А чего тут болтать, скажу коротко. Гоните штрах за убийство».
«Чего-чего?»
«Кады лыцарь кмета прибьет, должен штрах платить. Так в законе сказано».
«Я не рыцарь», — рявкнула Мильва. «Это во-первых», — поддакнул Лютик. «Во-вторых, это был несчастный случай. В-третьих, лапоть жив, значит, не может быть и речи о штрафе за убийство. Самое большое — о компенсации, то есть возмещении ущерба. А в-четвертых, у нас нет денег».
«Тады отдавайте конев».
«А ху-ху, не хо-хо?»
Глаза Мильвы зловеще прищурились. «Да ты, похоже, в конец сбрендил, кметок. Гляди, не переусердствуй».
«Курва мать!»
— заскрежетал фельдмаршал Дуб.
«Вот прямо в самая суть попала птица!» — протяжно сказал Золтан Хивай, похлопывая по засунутому за пояс топорику. «Чтоб вы знали, мужики, у меня тоже не самое лучшее мнение о матерях тех типов, у которых только и мысли, как заработать, пусть даже на раздолбанной башке сородича. Двигайте отсюда, люди. Если уйдете немедленно, обещаю, гнаться не стану».
«Не хотите платить, так пусть вас вышние власти рассудят».
Краснолюд скрипнул зубами и уже потянулся к топорику, но Геральт схватил его за локоть.
«Спокойно. Так ты намерен разрешить проблему? Укокошить их?»
«Почему сразу уж укокошить? Достаточно порядком покалечить».
«Хватит, черт побери», — прошипел ведьмак, потом обратился к кмету. «Кто у вас тут вышняя власть, о которой ты говорил?»
«Староста наш лагерный, Эктор Ляпс, Солтес из пожженной Брезы».
«Ведите к нему. Как-нибудь договоримся».
«Он теперь занятый», — сказал кмет. «Суд над чаровницей чинит. Вуна, видите, какая там откитал пиша возле клёна? Ведьму схватили, которая с вампиром в сговоре была».
«Снова вампир», — развел руками Лютик. «Слышите, они опять за свое. Если не могилы раскапывать, так чародеек ловить, соучастниц вампирьих. Люди, а может, вместо того, чтобы орать, сеять и урожай собирать, вам сподручнее было бы ведьмаками стать?»
«Вам бы токмо, говорю, шутковать», — сказал кмет. «Да смифуёчки, смифуйки разводить. Жрец тут-то есть, а жрец он повыше ведьмака будет. Повернее. Жрец сказал, что вампир завсегда на пару с чаровницей свои дела обделывает. Чаровница призывает упыря и жертвы нему указывает. А всем глаза морочит, чтоб, значит, не видели ничего».
«И оказалось, что оно в самом деле так и есть», — добавил второй. «Промеж собой ведьму-предательницу вырастили на своей груди.
Но жрец ее чар распознал, теперь че мы ее спалим».
«А как же иначе?» — проворчал ведьмак. «Ну что, глянем на этот ваш суд и поговорим со старостой о несчастье, приключившемся с дурным лаптем. Подумаем о подходящем решении. Правда, Персиваль?»
«Ручаюсь, в одном из твоих карманов отыщется еще какой-нибудь завалящий камушек».
«Ведите, люди».
Процессия двинулась к раскидистому клену, под которым и верно черно было от возбужденных людей. Ведьмак, немного поотстав, попытался заговорить с одним из кметов, у которого физиономия оказалась более или менее приличной.
«Что за чародейка? Действительно занимается магией?»
«Эх, господин», — буркнул тот, — «не знаю я ничего. Приблудная эта девка чужая. По-моему, малость умом тронутая. Взрослая, а все с детишками малыми играла, и сама как дитё. Ее спросишь, она в ответ ни бе, ни ме. Но я ничего не знаю. На вроде все говорят, что она с вампиром того, ну, трахивалась и волшебствовалась».
«Все, кроме нее самой», — тихо бросил шедший рядом с ведьмаком Регис. «А когда ее об этом спрашивают, она в ответ ни бе, ни ме. Так я думаю».
На более детальные рассуждения времени не хватило, потому что они уже подошли к клену. Толпа пропустила их, правда, не без помощи Золтана и его ясеневого дрына. К обрешетке, нагруженного мешками воза, была привязана девушка лет 16. Руки у нее были широко раскиданы. Девушка едва касалась земли пальцами ног. В тот момент, когда они подошли, с ее худых плеч сдирали рубашку, на что связанная прореагировала вращением глаз и глуповатой смесью хихиканья и плача. Рядом был разожжен костер. Кто-то заботливо раздувал уголья, кто-то другой хватал клещами подковы и аккуратно укладывал их в самый жар. Над толпой носился возбужденный вопль жреца.
«Подлая колдунья! Безбожная женщина! Признай истину! Нет, вы только гляньте на нее, люди! Упилась какого-то зелья! Взгляните только на нее! У нее на лице так и написано «чародейство!»»
Жрец был худ. Лицо у него было сухощавое и темное, как вяленая рыба. Черная одежда висела на нем, как на жерди. На шее посверкивал священный символ. Геральт не мог разглядеть, какого божества, впрочем, он в этом и не разбирался. Быстро разрастающийся последнее время пантеон мало его интересовал. Однако жрец, несомненно, принадлежал к одной из самых новых религиозных сект. Те, что постарше, занимались более полезными делами, нежели ловлей девушек, распинанием их на обрешетках телег и наускиванием суеверной толпы.
«С первых дней истории женщина была и остается сосудом всяческого зла, орудием хаоса, соучастницей заговоров против мира и рода человеческого. Женщиной управляет только телесное сладострастие, потому так охотно она демонам служит, чтоб можно было похоть свою ненасытную и свои натуре противные вожделения ублажать».
«Сейчас кое-что узнаем о женщинах», — буркнул Регис. «Это фобия в чистой клинической форме. Святому мужу, видать, частенько снится вагина дентата».
«Могу поспорить, что все гораздо хуже», — проворчал Лютик. «Голову дам на отсечение, он даже наяву не перестает мечтать об обычной, беззубой. И семя ударило ему в голову».
«А заплатит за это недоразвитая девушка».
«Если не найдется кто-нибудь», — проворчала Мильва, — «кто удержит черного дурня?» Лютик многозначительно и с надеждой взглянул на ведьмака, но Геральт отвел глаза.
«Отчего ж, как не от бабского чародейства, все наши теперешние беды!» — продолжал выкрикивать жрец. «Кто, как не чаровницы, предал королей на острове Танет, да покушение на короля Редании устроил? Кто, как не эльфская ведьма из Доль Блатана, насылает на нас белок? Теперь-то видите, до какого зла довело нас цацканье с чародейками! Потакание их мерзопакостным делишкам, закрывание глаз на их самоуправство, зазнайство, богатство! А кто тому виной? Короли! Зазнавшиеся владыки отреклись от богов, отстранили жрецов, отобрали у них управление и места в советах, а омерзительных чаровниц осыпали почестями и златом. И вот теперь пожинают плоды».
«Ага, так вот где вампир зарыт», — проговорил Лютик. «Ты ошибся, Регис. Тут речь о политике, а не о зубастой вагине».
«И о деньгах», — добавил Золтан Хивай.
«Воистину!» — надрывался жрец. «Говорю вам, прежде чем ринуться на борьбу с Нильфгаардом, надобно очистить от этих отвратниц собственный дом. Выжжем каленым железом эту язву, очистимся огнем. Не позволим жить тем, кои занимаются волшебством».
«Не позволим!
На костер ее!»
Привязанная к телеге девушка истерически захохотала, завращала глазами.
«Погоди, погоди, не так шибко», — проговорил молчавший до той поры угрюмый кмет огромного роста, вокруг которого собралась группка из нескольких молчаливых мужчин и мрачных женщин.
«Пока что мы токмо крики и слышали. Кричать-то каждый сумеет, вон даже ворона. От вас, благочинной, более уважения ожидать надо, нежели от вороны».
«Да вы никак сомневаетесь в моих словах, староста Ляпс? Словах священнослужителя?»
«Ты в чем я не сомневаюсь?» Гигант сплюнул на землю и зло поддернул штаны. «Эта девка сирота и приблуда, никто она для меня. Ежели окажется, что была с вампиром в сговоре, берите ее, кончайте. Но покуда в этом обозе я староста, потудово токмо виновных буду здесь карать. Хотите карать? Для начала покажьте довод вины ейной».
«И покажу!» —
крикнул жрец, подавая знак своим челядникам, которые недавно укладывали подковы в огонь.
«И покажу! В глаза покажу! Вам, Ляпс, и всем присутствующим!»
Челядники вынесли из-за телеги и поставили на землю небольшой закопченный котелок с ручкой.
«Вот доказательство!» — рявкнул жрец, пинком переворачивая котелок.
На землю плеснула жидкость, оставив кусочки моркови, ленточки неопределенного растения и несколько маленьких косточек.
«Ведьма варила магический декокт! Эликсир, благодаря коему могла по воздуху летать! К своему полюбовнику-вомперу, чтобы с ним в греховную связь вступать и дальнейшие преступления замышлять! Знаю я ее чародейские дела и способы! Знаю я, из чего этот декокт! Чаровница живьем кота варила!»
Толпа грозно охнула. «Кошмар!» — вздрогнул Лютик. «Сварить живое существо? Было мне жалко девчонку, но далековато она, пожалуй, зашла.
«Заткнись!» — прошипела Мильва.
«Вот оно, доказательство!» — верещал жрец, вытаскивая из исходящей паром лужицы косточку. «Вот доказательство неопровержимое! Кошачья кость!»
«Это птичья кость», — холодно сказал Золтан Хивай, прищуриваясь. «Как мне думается, сойки либо голубя. Девуха немного суп себе сварил, вот и все».
«Молчи, недомярок языческий!» — взорвался жрец. «Не кощунствуй, ибо боги тебя накажут руками благочестивых людей. Это отвар из кота, утверждаю я».
«Из кота! Точно, из кота!» — закричали окружавшие жреца кметы. «Был у девки кот, черный кот был. Все видели, что был, повсюду с ней лазал. А где он теперь-то, кот этот?»
«Нету его.
Значит, сварила она его. Сварила, сварила из него декот».
«Верно, декот чаровница из кота сварила».
«Не надо другого доказательства. В огонь, в ведьму. А для начала на спытки. Пусть во всем признается». «Курва мать!»
— скрижетнул фельдмаршал Дуб.
«Жаль мне того кота!» — вдруг громко сказал Персиваль Шутенбах. «Хороша была зверюга жирненькая, шубка будто антрацит, глазки словно два хризоберила, усики длинненькие, а хвост толстый, как дубина разбойничья. Картинка не кот. Небось, уйму мышей изничтожил».
Кметы утихли.
«А вы-то откуда узнаете, милздарь гном?» — бухнул кто-то. «Откуда вам то известно, как ейный кот выглядел?»
Персиваль Шутенбах высморкался, вытер пальцы обрючину.
«А потому как вон он там на телеге сидит, за вашими спинами!»
Собравшиеся, как по команде, обернулись, загудели, уставились на сидящего на узлах кота. А тот, не обращая внимания на всеобщий интерес, задрал заднюю лапу и принялся сосредоточенно вылизывать свой зад.
«Вот и видно!» — в абсолютной тишине сказал Золтан Хивай, — что ваше неопровержимое доказательство — коту под хвост благочестивый. Ну, какой еще у вас довод в запасе? Может, кошка? Хорошо б было, мы б свели парочку, расплодили. Ни один грызун до амбара на расстоянии полета стрелы не подойдет».
Несколько кметов хихикнули. Несколько других, в том числе староста Эктор Ляпс, открыто захохотали. Жрец покраснел.
«Я тебя запомню, паршивец!» — крикнул он, тыча пальцем в краснолюда. «Безбожный кобальт! Порождение тьмы! Ты откуда тут взялся? Может, и ты с вампиром, Вась-Вась? Погоди, покараем ведьму, возьму тебя на допрос. Но сначала над чаровницей суд учиним. Подкову уже поклали в уголье, поглядим, что грешница запоет, когда у нее мерзопакостная шкура зашипит. Ручаюсь, сама в преступном чаровстве признается. Нужно будет другое доказательство, когда признается?»
«А нужно будет, нужно», — сказал Эктор Ляпс. «Потому как если вам благочинные раскаленные подковы к пяткам приложить, так уверен, вы признаетесь даже и в греховном с кобылой сожительстве. Тьфу! Вы, божий вроде бы человек, а словно живодер болтаете».
«Да, я божий человек», — взвился жрец, перекрывая усиливающийся шум. «В божественную верую справедливость, кару и отмщение, и в божий суд! Пусть встанет ведьма пред божьим судом!»
«Прекрасная мысль!» — громко прервал ведьмак, выходя из толпы.
Жрец смерил его злым взглядом. Кметы, перестав шептаться, глядели, раскрыв рты.
«Божий суд!» — начал Геральт в полной тишине. «Это абсолютно верное и совершенно справедливое дело. Ордалии признаны равно светскими судами и имеют свои правила. Правила эти гласят, что в случае обвинения женщины, ребенка, старика либо человека неполноценного перед судом может стать защитник. Я верно говорю, староста Ляпс? Так вот, я объявляю себя защитником. Огородите ристалище. Кто уверен в виновности этой девушки и не боится суда Божьего, пусть выйдет на бой со мной».
«Ха!» — воскликнул жрец, все еще не сводя с него глаз. «Не слишком ли хитро, милостивый государь-незнакомец? На поединок вызываешь? Сразу видно, что ты резник и рубака. Своему бандитскому мечу хочешь доверить суд Божий.
«Если вам меч не нравится, благочестивый», — медленно проговорил Золтан Хивай, вставая рядом с Геральтом. «Если этот человек вам не подходит, так, может, я сгожусь? Извольте, пусть обвинитель девки выходит со мной на топоры».
«Или со мной на луки». Мильва, прищурившись, тоже подошла к Геральту. «По одной стреле со 100 шагов».
«Видите, люди, как быстро умножаются защитники ведьмы!» — крикнул жрец, потом обернулся и скривился в мимолетной улыбке. «Ладно, негодники, принимаю на Ордалии всю вашу тройку. Да свершится суд Божий, да установим вину ведьмы, одночасно и вашу добродетельность проверим. Но не мечом, топором, копьями или стрелами». «Говорите, вам известны законы суда Божьего, и я их знаю. Вот подковы, подкладенные в уголье, раскаленные до бела. Испытание огнем! Ну, приспешники чародейства, кто подкову из огня вынет, поднесет ко мне и следов ожога не поимеет, тот докажет, что ведьма невиновна. Если же суд Божий покажет что другое, то и вам смерть, и ей». «Я сказал!»
Недоброжелательное ворчание старости Лиапса и его группы заглушило восторженные крики большинства собравшихся вокруг жреца, учуявших шикарное развлечение и зрелище. Мильва взглянула на Золтана, Золтан на ведьмака, ведьмак на небо, потом на Мильву. «Ты веришь в богов?» — спросил он тихо.
«Верю», — буркнула лучница, глядя на угли в костре. «Но не думаю, чтобы им захотелось забивать себе головы горячими подковами».
«От костра до этого сукина сына всего 3 шага», — прошипел сквозь стиснутые зубы Золтан. «Как-нибудь выдержу работу Лугорна. Однако молитесь за меня вашим богам».
«Минуточку», — положил краснолюду руку на плечо Эмиэль Редис. «Подождите молиться».
Цирюльник подошел к костру, поклонился жрецу и зрителям, быстро наклонился и сунул руку в раскаленные уголья. Толпа ахнула в одно горло. Золтан выругался. Мильва вцепилась в плечо Геральту. Редис выпрямился, спокойно поглядел на добела раскаленную подкову, которую держал в руке, и не спеша подошел к жрецу. Тот попятился, но уперся в стоящих у него за спиной кметов.
«Вы это имели в виду, уважаемый, если не ошибаюсь?» — спросил Редис, поднимая подкову. — «Испытание огнем? Если да, то, я думаю, суд Божий свершился, и приговор однозначен. Девушка невиновна, ее защитники невиновны, и я, представьте себе, тоже невиновен».
«Покажите руку», — забормотал жрец. — «Не обожжена ли?»
Цирюльник усмехнулся, свойственной ему улыбкой, не разжимая губ. Потом переложил подкову в левую руку, а правую, совершенно здоровую, показал вначале жрецу, потом высоко подняв всем остальным. Толпа зарычала.
«Чья это подкова?» — спросил Регис. «Пусть хозяин заберет ее».
Никто не ответил.
«Дьявольские штучки!» — вскричал жрец. «Ты сам либо чаровник, либо воплощение дьявола!»
Регис бросил подкову на землю и повернулся.
«Так проведите обряд экзорцизма», — предложил он холодно. «Пожалуйста. Однако суд Божий уже свершился. А я слышал, что сомнения в результатах Ордалии — ересь».
«Сгинь! Пропади!»
— взвизгнул жрец, размахивая перед носом цирюльника амулетом и проделывая другой рукой каббалистические жесты.
«Прочь в свою адскую бездну, черт! Да расступится под тобой земля! Ну, хватит!» — зло крикнул Золтан.
«Эй, люди! Господин староста Лиапс! Вы намерены и дальше глядеть на это безобразие? Намерены...»
Голос краснолюда заглушил дикий крик.
«Нильфгард! Коники с запада! Коники! Нильфгард прет! Спасайся, кто может!»
Лагерь мгновенно охватила паника. Кметы соскакивали с телег, выбегали из шалашей, сталкиваясь и сшибая друг друга с ног. Всеобщий многоголосый рев вознесся к небесам. «Наши лошади!» — крикнула Мильва, освобождая вокруг себя место ударами кулаков и пинками. «Наши лошади, ведьмак! За мной! Быстро!»
«Геральт!» — вопил Лютик. «Спаси!»
Толпа разделилась, раздробилась, словно волна прибоя мгновенно увлекла Мильву за собой. Геральт, удерживая Лютика за воротник, не дал себя прихватить, потому что вовремя вцепился в телегу, к которой была привязана обвиненная в волшебстве девушка. Однако телега вдруг дернулась и двинулась с места, а ведьмак и поэт свалились на землю. Девушка задергала головой и принялась истерически хохотать. По мере того, как телега удалялась, смех стихал и терялся среди всеобщего рева.
«Затопчут!» — визжал лежащий на земле Лютик. «В кашу превратят! Спасите! Кормать!»
— скрежетал где-то фельдмаршал Дуб. Геральт поднял голову, выплюнул песок и увидел присмешную сцену. Ко всеобщей панике не присоединились только 4 особы, из них одна против своей воли. Это был жрец, которого железной хваткой держал за шею староста Эктор Леапс. Двое других были Золтан и Персиваль. Гном быстрыми движениями задрал сзади одежду жреца, а вооруженный клещами краснолют вытащил из огня раскаленную подкову и засунул ее в штаны святого мужа. Освобожденный от объятия Леапса жрец помчался, словно комета с дымящимся хвостом, а его визг утонул в реве толпы. Геральт видел, как староста, гном и краснолют собрались было поздравить друг друга с удачной ордалией, когда на них накатилась очередная волна мчащейся в панике толпы. Все утонуло в клубах пыли, ведьмак не видел ничего, да и рассматривать было некогда. Он был занят Лютиком, которого теперь сбила с ног несшаяся напролом свинья. Когда Геральт наклонился, чтобы поднять поэта, из тарахтящего мимо него воза прямо ему на спину свалилась обрешетка. Тяжесть придавила его к земле, и прежде чем он успел сбросить себя об решетку, по мне и промчалось не меньше 15 человек. Когда, наконец, он сумел высвободиться, рядом с грохотом и треском перевернулась другая телега, из которой на ведьмака свалилось 3 мешка пшеничной муки по цене крона за фунт. Мешки развязались, и мир утонул в белом облаке.
«Вставай, Геральт!» — кричал трубадур. «Вставай, язви тебя!»
«Не могу!» — простонал ослепленный драгоценной мукой ведьмак, обеими руками хватаясь за прошитое болью колено.
«Спасайся сам, Лютик!»
«Я тебя не оставлю!»
С западной стороны лагеря доносились ужасные крики, перемешивающиеся со звоном подкованных копыт и ржанием лошадей. Рев и топот неожиданно усилились. На них наложился грохот металла, сталкивающегося с металлом.
«Бой!» — крикнул поэт. «Они бьются!»
«Кто? С кем?»
Геральт резкими движениями пытался очистить глаза от муки и ссора. Неподалеку что-то горело, их охватил жар и клубы вонючего дыма. Топот копыт усилился, земля задрожала. Первое, что он увидел в туче пыли, были десятки мелькающих перед глазами конских бабок. Всюду, кругом. Он превозмог боль.
«Под телегу! Прячься под телегу, Лютик, иначе затопчут!»
«Не двигайся!» – простонал притиснутый к земле поэт. «Лежи!» «Говорят, конь никогда не наступит на лежащего человека!»
«Не уверен!» – вздохнул Геральт, что каждый конь об этом слышал. «Под телегу! Быстро!»
В этот момент один из незнающих человеческих примет коней на лету саданул его копытом по виску. В глазах у ведьмака разгорелись пурпуром и золотом все созвездия небосклона. А секундой позже непроглядная темень затянула небо и землю.